Сейчас будет одна из самых основных и самых важных тем Encounter. Я хочу, чтобы вы все сосредоточились, ребят. Об этой теме мы не можем говорить в пятницу или в четверг, так как в эти дни люди не способны слышать эти слова, потому что у них еще слишком много своих собственных проблем. Им нужно сначала освободиться от всего, что мешает им, и только потом они могут быть способны слышать то, что сейчас я буду говорить вам. Тема называется «Цель и введение для твоей жизни». Что это вообще такое? Наверное, это самая упущенная тема в церквях и вообще в христианстве. Вы знаете, мы слышим много с вами о кресте. Может быть, неправильное учение, может быть, частично правильное. Мы слышим очень много о покаянии, о посвящении. Мы очень много слышим о любви. Но практически дьявол полностью вывел тему цели и смысла жизни из церкви. Практически мы о ней с вами не слышим вообще никакого учения, а если слышим, то очень маленькие фрагменты или частично где-то, когда-то у кого-то. Но задумывались ли вы над тем, что это самая важная часть христианина? Самая важная часть христианина – это знать то, для чего ты рожден на этой земле. Это знать то, где ты должен быть. Это знать то, в какой сфере ты должен обитать. Мы с вами должны понять с самого начала, что в этой жизни каждое насекомое, каждое животное, каждое дерево, каждый кустик и цветочек знает цель для своей жизни. Я не видел никогда птицы, может вы видели, я не видел, которая отреклась летать. И она вообще сказала, мне вообще плевать на мои крылья. Я хочу, вот мне нравится вот, ну, вот, вот бобер, как он роет классно, грызет бревна, как он строит плотины. Мне вот нравится, я хочу быть бобром. То есть мне вообще все равно эти крылья, я вообще не признаю эти крылья. Они мне не нравятся, я их не признаю. Что, я просила крылья, что ли? Ну, Господь, я про крылья не просила. Я не видел никогда муравья, который вокруг норы, знаете, лазил, таскал всякие там насекомые, крылышки, мушек, таскал там всякие палочки, зернышки. И потом в один день он так остановился, бросил это зерно и сказал, плевать мне на всех вас, я хочу отдыхать. И он спокойно ложится, лапки кверху отбрасывает и говорит, мне вообще все плевать. Все равно вы все, запас будете делать, все нормально. Я не видел такого. Родные мои, но факт остается фактом, что животные никогда не отпадали. И животные, и насекомый мир, мир вокруг нас, он никогда не выпадал из цели, и он никогда не был в грехопадении. Вы все со мной согласны? Только единственная личность была... выпало из своего существования, это человек. И вот поэтому нам с вами так тяжело найти себя. И некоторые тратят целые жизни в поисках не кого-то, в поисках себя. Кто же я на самом деле? Кто же я? И те, которые нашли себя, послушайте меня внимательно, ребята, это очень важная тема. Те, кто нашли себя, об этих людях мы читаем, знаем, изучаем, этих людей мы любим, этих людей книги на наших полках. Это люди, которые нашли себя. Родные мои, но факт остается фактом. Мы все имеем место в этой жизни, нам просто его нужно найти. Что значит найти свое место в жизни? Что значит цель? Что значит иметь предназначение от Бога? Многие люди ищут его. Я знаю, люди думают, что мое предназначение – это заиметь богатство. Множество богатых людей на этой планете заканчивают жизнь самоубийством. Не от того, что у них нет денег, а из-за того, что все, что они хотели иметь в жизни, они имеют, и у них больше нет смысла жить. Родные мои, смысл не в деньгах. Смысл не в хорошей семье. Смысл не во всех тех вещах, за которыми гонится мир или люди, не понимающие этого. Смысл – это найти свое место на этой картине, которая называется «Жизнь». Где я нахожусь? Кто я? И когда человек находит свое место, удовольствия нету предела и конца. Когда личность заходит точно туда, где Бог имел его в виду, и что Бог хотел сделать через этого человека. Нет, я вам честно скажу, что вы будете смотреть на этого человека и наслаждаться. Не только тот, который попал на свое место, наслаждается. Те, которые смотрят на него, как он служит, проповедует или поет, или как он красиво играет, может быть, какие-то вещи. Мы наслаждаемся и говорим, этот человек создан поклонникам. Мы слышим эти песни, которые меняют наши жизни, и мы говорим, Бог мой, откуда эти люди? Ниоткуда, он просто нашел свое место. Я хочу задать тебе вопрос, потому что рано или поздно тебе его задаст Господь. Кто ты в этой жизни? Как найти себя? Как найти то место, где я должен быть? Что это называется «моя судьба»? Об этом нас не учат, нас просто учат, как всех остальных. Сиди, брат, когда-нибудь Бог тебе ответит. Молись. Или какое-то пророчество, знаете, дешевое в твою жизнь задвинуло, которых у меня очень много. И, родные мои, не на пророчествах строится жизнь. Я видел людей, которые получили пророчество, и это же пророчество их же вывело из их судьбы. Оно не было правильное. Они просто неправильно повели себя. И то, что они любили, они бросили. Потому что Бог сказал оставить и идти делать это. И поэтому люди теряются. Родные мои, только Бог может открыть нам наше призвание. В призвании ты получаешь удовлетворение, в призвании ты наслаждаешься, в призвании, что бы ни было это призвание, оно всегда будет работать на созидание тела Христа. Ты не можешь сказать, мое призвание это воспитывать детей. Сколько я слышал таких вещей. Родные мои, тогда все неверующие люди тоже призваны. Они все воспитывают детей. Твое призвание должно созидать царство Бога. Не может быть это вне Бога. Оно не может быть вне Его царства. Мы были созданы для Него. И особенно, дорогие ребята, мужчины, призвание начинается от вас. От того, что вы сделаете, зависит ваша семья. Направление зависит вашей жизни, вашей судьбы, ваших детей и внуков после вас. От того, какое вы примете решение. От того, что вы сделаете со своей жизнью, зависит не только ваша жизнь и всех вокруг вас, потому что Бог сделал вас главою вашей семьи, главою служения и так далее. Бог поставил мужчину, хотим мы это или нет. Бог поставил мужчину. Женщина, она создана как помощница. Да, помощница. Некоторые говорят, что вот помощница, что она вот изгоняет бесов, это, я вам очень просто хочу объяснить сейчас функцию помощника. Хотите? Чтобы вы никогда больше не задавали этих глупых вопросов, что эта женщина, это, знаешь, как бы, только там кровать, размножение, там помыть посуду, там, знаете, и так далее. То есть для женщины определили очень. Помощник, он делает все, что и делает глава. Объясняю. Едем мы как-то с Калифорнии. У нас еще там родители жили, моей жены Светланы родители. И я начинаю выключаться. Знаете, как едешь и ты. Полу на автопилоте едешь. А мой помощник абсолютно себя чувствует отлично. Она щелкает семечки, слушает музыку, подпевает, на-на-на, детей там что-то. А я все, не могу, знаете, все. Я говорю, Свет, слушай, не могу. Говорит, нет проблем, запрыгивай, я поведу, нет проблем, я знаю, куда ехать. Все, помощник запросто, меняемся местами, помощник пристегивается, а глава дрыхнет. Вы понимаете функцию помощника? Помощник – это личность, которая всегда здесь. Это личность, которая знает все. Это личность, которая может заменить главу, когда главы нет. Это тот хозяин в доме, когда хозяин отлучился или устал, или он делает что-то. Помощник – это личность, когда уйдет хозяин, помощник замещает его, чтобы не было пролетов и пробелов. Вы понимаете меня? Поэтому женщина, вы знаете, что организм женщины выносливее в два раза, чем организм мужчины. Это доказано медициной. Родные мои, если бы один сказал, если бы мужики рожали, мир бы давным-давно прекратил существовать. Потому что измеряли шкалу боли, когда мужчина теряет сознание и когда женщина теряет сознание. Знаете, я вам честно говорю, я смеялся, когда смотрел эту шкалу. Мужчинки настолько слабенькие и щупленькие, что как только приходит шкала боли, боль измеряется по шкале. Как только вот доходит где-то, знаете, до пиковой точки, а мужчина теряет сознание. Боль, которая просто выключает мужчину. Все, он теряет сознание. У женщины только начинается энергия подниматься, когда мужик вырубается. В то время, когда мужик уже теряет сознание, жена только начинает, у нее только схватки начинаются. Пошло, орет, и никакие. Какое сознание терять? Родные мои, женщины, это не знаете, некогда говорят, не мощнейший сосуд, наимощнейший сосуд. Мы должны это понять, что мы не должны как-то убирать. Родные мои, это тот человек в нашей жизни, с которым у нас должно быть стопроцентовое согласие, иначе наш корабль разделится, и мы поплывем не туда. Поэтому благословен тот муж, как Соломон пишет, да, который нашел добродетельную, благостную, благословенную жену, которая всегда с ним помогает, делает. Там написано, она и придет, и раздает служанкам то, и то, и все. То есть это не просто личность, которая сидит, моргает и рожает. Ну-ну. Женщина – это четко личность, которая помощник. Помощник – это значит, все, что мне нужно, она здесь. Она здесь. Она не только помогает в тех сферах, где я не могу что-то сделать, она и заменяет меня, когда мне тяжело. Поэтому мужчина, но мужчина задает тон и ход. Что такое глава? И что такое помощник? Помощник не принимает решений. Помощник помогает главе принять решение. Помощник помогает главе выбрать путь. Но последнее слово за главой семьи. Это за вами, дорогие мужчины. Хотите вы этого или нет? И мы с вами будем в ответе за наши семьи, за наши церкви, если у кого есть, или за наше служение, если у кого оно такого имеется. Поэтому нам с вами нужно знать и иметь точную цель от Бога. Вы знаете, мне нравится эта история, когда, я уверен, что те из вас, которые более-менее как бы знакомы с миром спорта, вы знаете такого чемпиона, как Лэнс Армстронг, чемпион по велоспорту. Он несколько раз был чемпионом мира, и я смотрел один раз, как он брал во Франции, он брал золотую медаль. И это показывали в замедленной съемке. Мне настолько нравится этот кадр, я его всегда люблю на энкаунтере, потому что, знаете, вспоминать, потому что этот именно вот... Когда я эту картину увидел, Бог проговорил такую мощную мысль в мое сердце, и с этого началось мое служение. Родные мои, вы знаете, что те из вас, которые говорят, я не готов, я еще не могу. Родные мои, поверьте, это не имеет никакого значения с тем, что Бог хочет с твоей жизнью делать. Мы все с вами не можем, мы все не знаем, но нам всем нужно двигаться. Аминь. Всем, родные мои, и твое незнание или непонимание какой-то сферы не дает тебе права сидеть. Вижу я такую картину. Показывали какой-то спортивный напиток, рекламировали, но меня этот напиток не волновал. Меня волновало, что снималось на бэкграунде. В замедленной съемке снимался этот чемпион, Лэнс Армстронг. Он ехал на велосипеде красиво. Ты смотришь на это тело этого человека. Да, он худой, он подтянутый. Да, у него там нет мышц, это не тот спорт. Но когда ты смотришь на него, ты видишь, насколько он сочетается со своим спортом. Amen? Даже когда он с велика слезет, я могу сказать по его фигуре, по его ногам накачанным, я могу сказать, что это велосипедист. Amen? То есть мы начинаем отображать то, чем мы занимаемся. Вы все со мной? Поэтому, родные мои, мы с вами ходячие копии того, что внутри нас. Мы преображаемся, мы превращаемся в то, чем мы занимаемся. Мы становимся настолько, и всякий раз, когда люди тебя видят, ты открываешь свой рот, или ты начинаешь петь, или чем-то другим заниматься – тебе люди сразу могут сказать, о, этот человек, он что-то со словом знает. О, этот человек, точно у него голос нормальный. О, этот гитару взял, ничего себе, какие вещи выписывает. То есть ты начинаешь отображать, ты начинаешь влюбляться в те вещи, ты начинаешь преображаться. Человек создан так, что он отображает то, чем он занимается. Он начинает, если он гитарист, у меня есть друзья, у него футболки, и даже, знаете, такие с гитарами, у него эти, знаете, кроссовки такие, и ты посмотришь на него, не зная, ты скажешь, слушай, ты, наверное, гитарист. При мне я прям стою с этим парнем, и подходит один мужчина и говорит, слушай, ты точно гитарист. Он говорит, а ты откуда знаешь? Говорит, я не знаю, вот все вот на тебе, вот все, как будто ты гитарист, я не знаю. И он действительно не знал, и он говорит, да, я гитарист. И настолько это интересно было наблюдать, знаете, тот абсолютно не знал, что он говорит, я думаю, ты гитарист, мне кажется. И он говорит, да. Понимаете, и точка сходу узнал. И когда я вижу эту картину, секрет заключается вот в чем. Когда я вижу эту картину, снимают Лэнса Армстронга, когда он захватывает этот титул чемпиона мира. И он прерывает эту ленточку. И я вижу, как в замедленной скорости его лицо, его взгляд показывают камеры. И я смотрю, я вижу, это человек, который рожден быть чемпионом. Он не пытается быть чемпионом, он рожден стать чемпионом. И вы знаете, и мысль, которую мне Дух Святой дал во время этого, как я увидел эту картину, он мне сказал, его таким сделал его спорт. И вот эта мысль, я хочу, чтобы вы ее поняли сейчас, родные мои, поймите, если вы поймете эту мысль, вы раскусили смысл всей жизни. Что я имею в виду, я вам разложу сейчас, потому что иногда Дух Святой дает фразу, и в этой фразе целая тема заключается. И мне Дух Святой, мой Дух говорит, он говорит, его таким сделал его спорт. Значит, он не проснулся в одно прекрасное утро с накачанными ногами, подтянутый, нет никакого живота, и у него настроение чемпиона. Родные мои, такого нет и не было никогда в жизни. Этот человек посредством своей мечты стал им. Amen. Твоя мечта впоследствии сделает тебя тем, кем ты должен быть, или тем, о чем ты мечтаешь. Все, что нами движет, это наша мечта. И я наблюдаю, если у человека нет мечты, у него нет будущего, его нет, ты идешь в никуда. И вот моя мечта, чтобы дать тебе мечту, и вот мое желание, чтобы видеть людей, которые в разных сферах начнут быть чемпионами. Если ты занимаешься другим каким-то делом, ты должен быть там чемпионом и через это прославлять имя Иисуса Христа. Какая бы эта сфера ни была, моя мечта добиться успеха на моем месте. И когда я добиваюсь успеха на моем месте, знаете, мое призвание это слово. Не пророчество, не песни, слово. Я когда открываю Библию, я когда открываю свои конспекты, я когда я пишу, я наслаждаюсь, создавая темы, я еще больше наслаждаюсь, говоря эти темы. Это мое, я плаваю, я как рыба, это моя вода. Ты мне выпусти на сцену, дай мне гитару, я упаду со страху. Но когда ты мне даешь кафедру, Библию, микрофон, мне больше ничего не нужно, ни еды, ничего. Это все, это мое, я наслаждаюсь на этом месте. Меня часами люди могут оттягивать и не оттянут от кафедры. Мне самому нужно закруглять себя. Родные мои, знаешь ли ты свое место? Знаешь ли ты, подготавливаешься ли ты сейчас к своей мечте? Родные мои, боксеры, чемпионы не становятся чемпионами сразу, аминь. У них есть кто-то, на которого они смотрят, изучают движение. Они смотрят, изучают бой. Они смотрят в глаза. Родные мои, когда ты видишь чемпиона. Я вам скажу сразу, в какой бы сфере ни был чемпион, боксер, или это человек, который умеет красиво, вкусно готовить, и это человек, который умеет изготавливать прекрасную мебель, или это доктор, который создал сердце искусственное. Нам нравятся чемпионы, amen? Нам всем с вами нравятся чемпионы, кто бы это ни был, или это тяжелый атлет, или это велосипедист. Нам, хотите вы или нет, даже если вы этим спортом не занимаетесь, нам почему-то приятно смотреть моменты победы. Но, родные мои, знаем ли мы с вами, чего стоит эта победа? Когда сделали опрос у тех людей, которые стали самыми богатыми с деньгами, сделали опрос у докторов, которые стали самыми успешными в своей сфере, в сфере медицины, спросили, и у меня где-то есть эта распечатка, один ходил по самым успешным адвокатам, он ходил по успешным людям, которые занимаются продажей автомобилей и так далее, и так далее. И он спрашивал, что сделало вас таким успешным адвокатом, что сделало вас успешным доктором и так далее. Они говорят, что в нашем классе были люди, у которых были массы денег, родители платили за все. У них был серьезный потенциал стать, но у этих людей, у которых были деньги, у них были возможности, у них не было мечты. И первый бамп на дороге, первое препятствие выбило их из этой мечты. Они говорят, у нас все, он говорит, как один говорили, нас сюда довела только наша мечта. Мы всю жизнь мечтали стать или доктором, или чемпионом по велоспорту, или кем-то другим. Когда задавали вопрос этому Лэнсу тоже, он говорит, я мечтал. Это все, что я спал и видел, это вымпел, это медаль, это завоевать эту вещь. Родные мои, мы с вами должны такими стать в христианстве, вы слышите меня? Мы с вами, иногда мир нас учит успеху. Иногда, смотря на мир, мы берем уроки, которые в церкви мы не можем взять. Потому что из церкви выродились чемпионы. Вы слышите меня? Их настолько мало, учиться не у кого. И когда мы смотрим налево и направо, мы такими же становимся, как и все остальные. Такими же простыми, никчемными христианами. Мы должны иметь мечту. Номер один. Если у тебя мечта. Второй момент. Можно ли остановить твою мечту? Можно ли тебя выбить из твоей мечты? Моя мечта находится во мне уже больше 14 лет. И в этом зале находятся люди, которые знали меня намного раньше. Здесь есть люди, которые знают меня по 10, по 8, по 7, по 6 лет. В этом зале. И никто из них не может сейчас встать и сказать, что твоя мечта поменялась. Моя мечта не поменялась ни на один грамм, ни на одну волосину. То, что я говорил, то, что я пророчествовал, я ошибался. Были раны, была кровь, был пот. Я вылазил, вылетал. Но у меня мечта была настолько огромная, которую я сам не мог остановить. Я сам, хотя нехотя, я залазил окровавленный назад. Я исправлял все свои ошибки. Я пытался двигаться дальше. Меня выбивало опять. Я опять окровавленный возвращался назад. Потому что меня не волновала кровь и цена. Меня волновал результат моей мечты. Вы слышите меня? У меня была одна машина, просто в такой маленький момент вам скажу. У меня была машина. Я всегда мечтал купить себе Porsche. 911, специальный год, специальная марка, специальная серия Porsche. Те, кто разбирается в этих машинах, те знают, о чем я говорю. Они все на вид похожи, но есть моменты, которые отличают их все. И вы знаете, наконец-то я купил, полностью реставрировал. А мне за эту машину давали 50 тысяч. Сразу сходу давали кэш. Я сказал, не отдам я эту машину. Она будет в моей семье. И пока я ее восстанавливал, я вкладывал туда кучу денег. Надо диски, надо то восстановить, надо там поменять, там подъемники, там подкрасить, там подмазать, там сделать, там поменять рессор и так далее, и так далее. Я вкладывал. И вот я сделал свою мечту. Она выглядела очень красиво, интересно было просто самому даже наблюдать. И потом мне задали простой человеческий вопрос, на который я не смог ответить. Подошел ко мне мой друг, близкий друг, и говорит, скажи мне, обычный вопрос, который все мужчины получают. Сколько ты вложил в эту машину? Нормальный вопрос, амин? Мне задали вопрос, простой вопрос, на который я не мог ответить. Знаете почему? Потому что я не считал те тысячи, которые я вваливал в эту машину. Потому что меня настолько волновала мечта и результат. Я просто вам говорю, я на машине. Потом пришлось ее все равно пожертвовать. Господь сказал, иначе не видать служения. И, родные мои, результат был настолько важен, что деньги стали вообще неважными. Некоторые люди сидят и считают, о, мне еще поститься. Пост не волнует меня, деньги не волнуют меня. Есть ли у тебя мечта, которая настолько имеет цену, что ничто в этой жизни не может с ней сравниться? Есть ли у тебя мечта, которую даже ты сам не можешь остановить? Если нет, ты мало чего в этой жизни достигнешь. Начни молиться. И вот эта молитва в конце сегодня будет предназначена для тех людей, которые хотят мечту, которые хотят, чтобы в их жизни был двигатель. Родные мои, у Иисуса была мечта. Давайте далеко не будем отходить. Родные мои, скажите мне, смогло ли что-то выбить Иисуса из его мечты? Ничто. Ему предлагались все. С самого начала его в молодости дьявол предложил ему все. Но вы понимаете, что у Иисуса была мечта настолько ценная, что для него все, что предложил дьявол, не имело цены. Когда ему останавливали его же ученики, он сказал, отойди от меня, сатана. Когда приходили искушения, он отходил от этого. Родные мои, и в конце концов он сказал отцу, не моя воля будет, но твоя. И он исполнил и вошел в свое призвание. Родные мои, будут моменты, когда тебе будет тяжело. Но когда ты взвесишь на весах свое призвание, и то, что ты сейчас проходишь, оно не будет иметь цены. И когда мне задали простой вопрос, сколько ты вложил в эту машину? Я думал. И я по сей день только не знаю, сколько я вложил в эту машину. Ее уже давным-давно нет. Родными, почему? Потому что когда ты вкладываешь, ты не считаешь. Тебя волнует конечный результат. Если люди сейчас спросят, сколько ты постишься, вообще команда постится, но я могу сказать, где-то от 160 до 180 суток в году мы постимся с командой. То есть как бы это много, я сразу скажу, если на шкале постов это много, это ровно половину ты постишься. Ты в неделями в постах, трехдневные посты, однодневные посты, и все это накладывается, наворачивается. Я не могу точно сказать, я знаю, что много. Некоторые люди думают, что результат придет вот сам по себе. Родные мои, ничего с потолка не падает, вы слышите меня? За все нужно платить, за все нужно становиться в пролом, во всем нужно быть победителем. И у меня была мечта. Иисус мне показал сотни тысяч спасенных. Я видел лес рук. Я не мог видеть конца этим людям и конца этим рукам. И Господь сказал, ты хочешь это? Почти 15 лет назад. И я говорю, да, Иисус. Он говорит, тебе придется уплатить очень много. Я говорю, но я хочу, Иисус. Родные мои, скажите мне вашу мечту. Я хочу, чтобы ваша мечта была настолько дорогая, настолько уникальная. Родные мои, скажите мне, что все, что мы с вами хотим, оно имеет цену. И чем выше цена, тем мы дороже, чем мы охраняем это больше. Амин? Объясняю. Маленький принцип. Например, мы продаем этот венок. Да? Например, продаем. Вот венок, ну, кто-то там позарится, скажет, это венок Иисуса Христа. Например, да? Там, знаете, в Израиле всякие фишки придумывают. Евреям надо просто деньги делать, их Иисус вообще не волнует. Поэтому они тебе будут говорить, вот этот кусочек деревяшечки, это от креста Иисуса Христа сохранился тысячи лет, аллилуйя. И вот мы, кто даст больше? Значит, в конце концов, все деньги решают. И я, например, скажу, я продаю этот венец за $1.50. Ты его купишь, и ты его так, придешь там такой, нормально. Понимаешь, хорошо, тот же самый венец. Мы начинаем. $100, 1000, 10 тысяч, люди ломят руки и ломят руки, 15 тысяч, 140 тысяч, 500 тысяч, кто-то забирает этот венец. Согласитесь, важность этого предмета будет зависеть от цены, уплаченной за него. Имя? $1.50 и 500 тысяч, 550 тысяч, разница большая. И поэтому иногда за какую-то картину дрожат, она стоит дороже, чем тот дом, в котором она висит. Родные мои, вот я вам скажу, когда Бог проводит нас, и мы иногда думаем, почему мы не можем добраться до нашей мечты, ведь мы же ее хотим. 10 лет, 11 лет, 12 лет. И только через 12 лет я увидел краешком свою мечту. Родные мои, когда я схватился за нее, я сказал, никогда никому я не отдам мою мечту. Вы слышите меня? Родные мои, она стала для меня настолько дорогая, если бы я ее получил через 6 месяцев после того, как Иисус сказал, я бы не ценил ее. Я бы не ценил ее, я бы тратился, я бы разбрасывался. И были моменты, когда была церковь, разбрасывался людьми, плевался, не нравится, вали отсюда. Но потом, когда пришла реальная цена, и ты уплатил, ты переболел. Потом ты сказал, она настолько ценная, что я никому ее не отдам, и никто не сможет забрать ее у меня. Это мечта, это цель. У тебя должно что-то двигать внутри. Если ты просто просыпаешься и живешь просто обыкновенной жизнью, родные мои, я не хочу даже жить на этой земле, если у меня такое мышление. Вы слышите меня? Какой смысл существовать на этой земле, если мне незачем существовать? Я хочу будоражить преисподнюю. Я хочу, чтобы там, где я нахожусь, духовный мир приходил в движение. Я хочу там, где я проповедую, и какой-то диск попадает, чтобы он срывал крыши у всех. Вот как я хочу жить. Вот почему я молюсь и пощусь. Вот почему я дышу и движусь так. Есть ли у тебя мечта? Есть ли у тебя цель? Родные мои, мы с вами получим награду тех людей, с кем мы движемся. С кем ты движешься, скажи мне. Это награда, которая ждет тебя. Скажи мне, кто твой лидер, кто учит тебя, кто вкладывает в тебя. Это будет в процессе твоя награда. Родные мои, маленькая история. Иенофан. Все знают Иенофана, аминь. Прекрасное сердце. Прекрасный человек. В Библии он завоевывал только. В Библии его даже собственный народ, когда Саул сказал, кто это сделал, мы поразим этого человека, и бросили жребий, и жребий выпал на Иоаннафана, народ встал в защиту и сказал, никогда в жизни мы не отдадим Иоаннафана. Даже отец его предавал смерти, потому что там начались проблемы. Народ сказал, нет, этот человек мощный. Насчет Иоаннафана не написано ничего плохого. Насчет всех помазанников есть что-то плохое, насчет Иоаннафана ничего. Это была личность, которая любила. Это, у него были чистейшие мотивы. Он заключал союз с Давидом, он благословлял его, и он говорил ему, ты будешь царь. Родные мои, но когда дороги Саула и Давида разошлись, по какой-то странной причине, тот, который должен был быть с Давидом, избрал судьбу Саула. И скажите мне, родные мои, что наследовал Иоаннафан? Такую же самую смерть, которую он не должен был наследовать. Он попался в те же проблемы, в которые нечестивый Саул попался. И с него точно так сняли голову, хотя он не имел права даже быть прикосновен. Почему? Некоторые люди говорят, я буду под охраной. Ты унаследуешь судьбу с того, с кем ты движешься. Ты унаследуешь судьбу того, с кем ты находишься. Хотите вы это или нет, это закон жизни. И поэтому, родные мои, я не хочу лететь на самолете, капитан которого не знает, куда он летит. Мы с вами находимся целыми церквами, целыми деноминациями. Ни один пастор, которому я задавал вопрос, расскажи мне твое будущее и твою мечту. Он говорит, я даже не знаю, о чем ты балакаешь, брат. Что? А мы вот молимся, а вот то благодать сойдет. Вот, ну, молимся, чтобы вот деткам построить вот детский садик, аллилуйя. Реально говорю историю. Я говорю, это твоя мечта? Он говорит, ну а шо еще? Я такой думаю, Боже, не дай Бог, я соседом этого человека буду, не говоря о том, что я буду в его церкви, и я наследую его мечту. Вы слышите меня? Я наследую все, что он будет иметь, и его мечту я наследую. Родные мои, послушайте мне внимательно, я лучше останусь один, чем с ним. Я лучше выйду, я вообще лучше ни с кем не буду, чем с ним. А как же в церковь ходить? Библию читай. Свою церковь открой. Ну, у меня ж получилось. Ходил, тыкался, мыкался, плакался, сюсюкался, сопли пускал. Господи, ну где церковь, ну где церковь? Господь остановил, стоп. Че, заткнись, окей, слушай, хорошо, свою начинай. Как? Вот так. Господь, ну я ж влип уже, зачем мне церковь? Дай мне хорошую, мне не надо уже церковь. Но, ты не понимаешь, я хочу сделать церковь. Я хочу вот такую церковь, без крыши, без всяких понятий. Вот такую, вот такую. Все. Хорошо, Иисус, но если я влипну, это ж ты виноват. Мы наследуем судьбу того, с кем мы движемся. Представьте церковь. Летит капитан. 300 человек в самолете. И обычно капитан корабля, рядом сидят два диакона, которые помогают капитану корабля управлять самолетом, как обычно, все нормально. У меня тоже есть такие люди, которые помогают мне управлять моим кораблем и самолетом. И капитан корабля говорит, как мы с вами летали, мы все сюда как-то прилетели, вы же на подводной лодке не приплыли сюда. И, ну, может, кто-то и приплыл. Всякое бывает, серьезно. Есть люди, которые именно с подводки избежали, поэтому нет проблем, тут всякое бывает. Ладно, в основном прилетели. И капитан корабля говорит обычно, здравствуйте, с вами разговаривает капитан корабля. За бортом, такая-то погода, солнышко. У нас обед будет в такое-то время. Мы вам желаем прекрасного полета. Наша высота 10 тысяч метров. И мы летим с такой-то скоростью. А место нашего назначения неизвестно. Как закончится бензин, так и посмотрим. Родные мои, вы смеетесь? Это наши церкви. Это, я вам описал, нашу церковь. Они летят, куда не знают. Я у капитана спрашиваю, тук-тук, куда летим? Я не хочу лететь с таким человеком. Я не хочу быть рядом с этим человеком. Я не хочу быть рядом с тем, у которого нет мечты. Я не хочу быть рядом с тем, который не понимает вообще, что он делает в жизни. Я хочу быть с людьми, которые имеют силу. Пусть у меня будет два друга в этом мире.
Но это будут настоящие друзья. Вы слышите меня? Это не будет какая-то жирная элита, которая просто ублажает слух слушающих. Вокруг меня будут головорезы во имя Иисуса Христа. Их будет два, но эти люди, когда надо, они выказят все, потому что у них, как и у меня, есть мечта. Есть ли у тебя мечта? Или тебе нужно в душ и спать, потому что завтра на работу? А что после работы? Опять в душ и спать, потому что послезавтра на работу? Боже упаси, я не хочу там быть. Есть ли у тебя что-то, что движет твоей жизнью? Есть ли у тебя что-то, что влечет тебя? Я хочу вам рассказать одну интересную историю. Про мальчика. Настоящая история. Так, сейчас быстренько найду. Так, стойте. И вот опять у меня глючить начинает. Я перегреваюсь, мне надо air conditioner. Так, кто мне скажет, где умирал Елисей, и пришел к нему царь. Это у нас было какое царство? Это 4-е царство. Да, прошу прощения. Сейчас я быстренько хочу найти и дать вам понять, о чем я говорю. О чем я хочу вам сказать. Здесь мне так нравится эта история. 4-е царство, 13-я глава, с 14-го стиха. Одна история. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Он просто энкаунтер не прошел. И пришел к нему Иоас, царь израильский. Слушайте эту историю очень внимательно, потому что у тебя может быть даже лычка царя, но у тебя нет сердца царя. Вы слышите меня? Послушайте эту историю очень внимательно, вы из нее возьмете что-то. Пришел к нему Иоас, царь израильский. Лычка есть, все есть при нем. И плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. То есть он признавал то, что это пророк. Он признавал, что таких пророков больше не будет. Он видел, что уходит из жизни что-то великое. Он видел, что уходит из жизни человек, по которым можно поплакать. Есть люди, которые уходят из жизни, ты даже не знаешь, кто это. Лежит Петя Петрушкин. И ты не знаешь, кто он вообще такой. Гробовая доска, дата рождения и дата смерти. Я не хочу так уйти из жизни. Вы слышите меня, родные мои? Я хочу, чтобы кто-то знал, почему я на эту землю родился. И я хочу знать, почему я на эту землю родился. Смотрите. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. По какой-то странной причине царь не просил. История очень интересно поворачивается. Возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. Царь был послушный. И сказал он царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. Смотрите, какая была картина интересная. Стоит царь, и подошел сзади Елисей и наложил руки свои на руки царя. А царь тогда уже был со стрелой в руке. Я хочу, чтобы вы точно видели эту картину, потому что в этом ключ истории. И положил, и наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал: отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: выстрели. Смотрите. И сказал Елисей: выстрели. И он выстрелил. И сказал он, так как пророк пророчествует, он ему дает пророчество: это стрела избавления от Господа против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. Слушайте мне внимательно. От Бога вышло пророчество. Это стрела победы. Это стрела твоего смысла. Это стрела твоей жизни. Это стрела, другими словами, твоя судьба в этой стреле. Вы понимаете, что ему нужно было настолько внимательно задуматься о чем говорил сейчас Елисей, потому что он сейчас ему говорил на всю его жизнь, и в этой стреле, и тем, что он сейчас будет делать, заключалась вся жизнь его. Иногда мы с вами думаем: какой пустяк, А как раз-то в этом пустяке и заключалось все. Бог просто тебя проверял. Слушайте. Это стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии. Они тогда были с Сирией в войне. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. Пророчество вышло. Ты победитель, ты поразишь всех сириян, и ты будешь победителем. И потом, что делает Бог? Каждый из нас должен будет быть испытан. Испытаны мы будем все. Бог отходит. От меня Бог отошел. Было время, когда несколько лет я валялся в своей собственной крови и соплях и не знал, что делать. Все меня бросили. Собственная мать оставила меня. Я валялся, я не знал, кому я вообще нужен. Какой-то гадость. Кому я надо? Влип. Все. Моя жизнь закончилась. Моей мечте пришел конец. Я лежал там, знаете, молился, говорил, да, все, конец. Все, буду жить просто, как живется. Буду в церкви. Но пророчество вышло. И я не знал, что на этом периоде времени, на который никто не обращает внимания, именно на этот странный период времени, на этом странном периоде времени лежит вся судьба моя. И смотрите дальше. И сказал Елисей, Елисей отходит в сторону и говорит ему, возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому, бей по земле. Родные мои, какая тупость брать стрелы, которые изготовлялись вручную. Каждая стрела балансировалась и делалась мастером. Это не просто палка с наконечником. Каждая стрела должна быть одна в одну. Стрелы, они были на вес золота. Потому что, если стрел не было царю хана, он должен был иметь свое оружие. И здесь царь ему говорит какую-то тупость, которую никто никогда не говорил воину. Бей, и еще не в цель, а куда? По земле. Что? Да, по земле. Я хочу увидеть, но здесь заключается, в этих стрелах, родные мои, был смысл, вернее, не смысл был в стрелах, а в том акте, что сделает сейчас царь. Смотрите, что сделал царь. И сказал царю израильскому, бей по земле. И он ударил 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Слушайте внимательно. Почему только что, 1 минуту назад, было пророчество? Ты победишь сириян в конец, не так ли? И здесь мы делаем что-то, что обрезает нашу судьбу до конца. Ты говоришь, на меня было пророчество. От тебя, от одного зависит, войдешь ты туда или нет. Бог хочет видеть, насколько ты имеешь мечту, когда этому царю, представьте, царь в войне против сириян, и он говорит, это стрела победы над сириянами, он выстрелил, о, окей, воу, а он говорит, а теперь бей по земле. Ему нужно было прийти в бешенство, ему нужно было прийти в ярость, нужно было выстрелить весь колчан в землю, раздолбать колчан и разбить лук, вы слышите меня? Вот так должна быть ненависть у человека, у которого есть мечта. Бог проверяет тебя. Он проверяет тебя. Если бы мне сказали, это стрела завоевания штата этой нации, там я раздолбил бы все и кровать этого пророка поломал бы. Вы слышите меня? Потому что это все. Здесь базируется все. Или ты берешь, или ты уходишь. Я бы разломал все, что только можно разломать. И коня съел. Родные мои, если у тебя мечта, движет ли она тобою? И здесь царь вытащил 3 стрелы. Ать, ать, ать. И Господь посмотрел на него в лице пророка. Ты недостоин быть победителем. Потому что, чтобы быть победителем, нужно иметь сердце победителя. До войны он уже войну проиграл, потому что у него нет мечты и нет сердца. Вы слышите меня? У меня до моей мечты уже есть сердце, уже есть мечта, уже есть огонь. Это просто дело времени, когда победа придет. Вы слышите меня? О, да, я не похож на других, конечно, потому что у меня есть мечта. И это то, что разделяет меня с другим. И это то, что будет разделять тебя с рядом сидящим, спокойно моргавшим и ничего не хотящим. Слышите меня? О, родные мои, если бы вы знали, что это самая важная тема в жизни, это то, что не может быть ничего важнее. Исцелился, аллилуйя, что дальше? Получил хороший смысл в жизни, да, что дальше? Теперь я верующий, очищенный, свободный, да, что дальше? А дальше цель. Мой двигатель, моя цель. И когда я прочитал вот это, я говорю: Господь, если у меня будет даже возможность, если меня спросят вопрос, эта стрела, или этот табуретка, или этот гарнитур, это спасение этой нации, все, этому гарнитуру хана. Родные мои, я вам серьезно говорю, есть вещи, стрелы, понимаете, что царь вообще не понял, в чем дело. Он берег стрелы и тем самым перерезал себе все горло. Он уничтожил свой собственный успех, потому что он доказал сейчас Богу, что у него нет мечты. И когда ему сказали насчет его самого злейшего врага, он не принял никаких резких движений. Он просто послушался царя, выстрелил три раза, вернее, пророка, извиняюсь, и пророк разгневался. Он сказал: ну, такие люди, как ты, не могут быть царями. Посмотрите внимательно, родные мои, кто управляет твоей жизнью. Может быть, это царь, который даже не достоин тебя. Может быть, у тебя сердце намного больше, чем даже у того, под которым ты находишься. Почему Давид ушел от Саула? Потому что такие люди не могут быть с такими рядом. Вы слышите меня? Родные мои, почему дороги сильных людей расходятся? Потому что одних Бог предназначил поднять, а других Он предназначил убрать. И хотите вы это или нет, вы увидите, как очень скоро с дороги будут убираться лидера, о которых вы даже не думали, что они уберутся. Потому что Богу нужно пробуждение, и твои амбиции Его не волнуют. Ему нужно спасти эту нацию, и спасен от ее через камни, и через пацанов, или через женщин и детей. Ему все равно, Он хочет ее спасти. Кто откликнется на это? И вот поэтому, родные мои, мы не можем замолчать. Вот поэтому мы не можем успокоиться. Потому что все, что вы видите здесь, это то, что я вам сейчас рассказываю. Вы видели сейчас энкаунтер. Те, которые с нами сталкиваются уже еще за энкаунтерами, учения, церкви, домашние группы, это последствия. Я вам сейчас говорю о сердце того, что вы видите вокруг. Люди только видят отголоски, плоды. Я вам сейчас рассказываю о корнях того здания, которое вы видите. Я рассказываю сейчас самое мясо. Если вы его ухватите, вы состоялись. Если вы поймете, что не плоды вас должны волновать, а вас должно волновать мечта, плоды идут, плоды не могут остановиться. Есть ли мечта? Есть ли мечта? Насколько она большая? Насколько она большая? Насколько можно взвесить твою мечту на весах и понять, далеко ли ты идешь? Вы знаете, по мечте, слушайте меня внимательно, по мечте можно определить человека. Вы слышите меня? Если вы хотите знать, как я определяю человека, очень незаметно, сидя за чаем, я задаю простые вопросы. И он, даже не зная, отвечает мне, кто он. Не задумываясь, он рассказывает мне все. Я говорю: Господь, исправь мышление этого человека. Потому что сейчас пройдет несколько лет, и он спохватится за голову и поймет, что он не там, где он должен быть. Родные мои, я вам скажу сейчас еще одно откровение, о котором я закончу. У меня еще очень много есть чего говорить, я больше не хочу. Один раз, несколько лет назад, Бог доказал мне, что у меня жизни осталось совсем мало. Я путем математики высчитал, что у меня остались считанные годы. Да, мне 33 года, как Иисусу Христу было во время смерти. Пора на крест идти. Но я вам скажу, некоторым из вас 40, некоторым 50, некоторые старше. Я вам скажу, родные мои, когда я сел и в мои 30 лет посчитал, сколько мне осталось жить? Я начал орать. Я начал бить кулаками по карпету, по своему полу и говорить: Бог, у меня жизни нет. У меня ее просто нет. Я вам сейчас расскажу. Мне Господь сказал: возьми калькулятор, возьми листик. Это было на ланче, когда я работал. Я взял калькулятор, взял листик, залез в мою машину во время ланча. Я начал считать. Он говорит... Господь мне задает первый вопрос. Говорит: сколько у тебя осталось лет? Я говорю: наверное, лет 40 – это минимум такого мощного труда. А там, если Бог даст, то можно и за 100 перевалить. Думаю, 40 – это так, знаете, думаю, взят, крупно взято, так 40. Господь говорит: хорошо, пиши 40. Я написал 40. Он говорит: вычитай. 8 часов работы каждый день. Я сначала не понял, куда он клонит, а потом я понял, когда я подсчитал все цифры. И потом я вам расскажу, почему я полностью сдвинутый абсолютно. Почему люди, когда слышат эти проповеди, они не понимают, что с ним не в порядке. Я вам сейчас объясню, что меня довело до такого состояния. Вычитай 8 часов работы. Хорошо, мы все работаем, мы не можем. Некоторые не работают, слава Богу, но я говорю за основную массу людей. Минимум это 8 часов, у некоторых 8 это вообще vacation. 10, 12, 14 часов. Это даже, он привык уже, втянулся. Ладно, вычитаем 8. Хорошо. Вычитаем минимум сна. 8 часов. Хорошо. Сколько осталось? 16 убрать. Осталось еще вот совсем немножко. 8 часов у меня вот. Хорошо. Вычитай личная гигиена. Сколько ты занимаешь на личную гигиену? Вычитаем. Вычитай на все свои болячки. Ведь мы все раз в год где-то, знаете, выбиваемся. Окей, вычитай там где-то 3-4, неделю. Хорошо, вычитаем. Вычитаем время вашей еды. Завтрак, обед, ужин. Вычитаем. И вы знаете, когда я довычитался, я вам говорю просто простые вещи. Любой из вас может сейчас взять калькулятор и посчитать, сколько у вас осталось жизни. Вы будете в шоке. Все. Я это нигде не списал. Это Бог мне сказал сделать. Он говорит: сделай. И он мне говорил шаг за шагом, что вычитать. Я довычитался, у меня этот листик до сих пор висит. Родные мои, в день у меня было где-то 1.5 часа свободного времени. Он говорит: у тебя семья есть? Есть. Вычитай время с семьей. Викейшены берешь? Берешь. Вычитаем викейшены. Родные мои, я вычел все непридуманное, все, что я делаю, всегда делаю, постоянно делаю. Вы знаете, что один ученый подсчитал, что мы 1.5 года, если взять, что мы зашнуровываем шнурки, он говорит, мы на всей протяжении жизни нашей, мы только 1.5 года зашнуровываем шнурки. Я не шучу, гайс, не шучу. Статистика, Google, выйдите, статистикс и бла-бла, и найдете. Во. 1.5 года мы с вами зашнуровываемся. Ты убираешь дом, порядок наводишь, конечно. Масло в машине меняешь. Родные мои, я довычитался до такого, что у меня осталось 1.5 часа в день. 1.5 часа! И то это при лучших обстоятельствах. 1.5 часа моего времени. Я пришел в шок. Я начал орать. Я говорю: Бог, у меня времени нет! Он говорит: а что я тебе говорил? Он говорит: вы живете в иллюзии. Времени у вас нет! И потом он мне сказал: так вот, я претендую на твои 1.5 часа в день. Вы слышите меня? Он сказал: все, что ты делаешь, я не отнимаю твое время с семьей. Но он мне ее дал. Я не отнимаю твою чистку зубов, ходить к доктору и так далее, и так далее. Он не отнимаю, это твое дело, ты должен отдыхать. И я претендую, Бог, всей вселенной, я претендую на твое свободное время. Отдашь ли ты мне, сын мой, 1.5 часа свои? Я сказал: Иисус, вся жизнь моя с этого дня принадлежит тебе. И когда я посчитал мои 1.5 часа в день, у меня осталось несколько лет жизни, буквально считанные годы. Это все, что я могу Богу отдать. Все остальное выкрадывает у нас наша жизнь. Хотите вы это знать или нет? Ни у меня, ни у вас жизни нет. Мы живем в иллюзии. И дьявол нам врет, говоря: завтра сделаешь. О нет, дьявол, я сегодня это сделаю во имя Иисуса Христа. Вот почему я ненормальный, и те, которые вокруг меня, без крыши. Потому что у нас нет времени, и мы жнем, пока есть время, пока есть день, мы жнем. Вы слышите меня? Вот что движет мной. Вот почему я ненормальный. Потому что я только что рассказал секрет моего служения. Мечта. Раз. У меня нет времени. Два. Вот почему я пакую все и выдаю, как будто это последняя моя проповедь. И завтра я на этой земле не буду жить. Потому что придет такой день. И у тебя, и у меня. Так вот, родные мои, чтобы долго вас не мучать и не мусолить ваши мозги, у вас времени нет. А если у тебя нет цели, ты вообще потерян в этой жизни. И вот эта последняя молитва, я молю Бога, чтобы каждый из вас принял ведение в свое сердце. Чтобы молился, как молился Отец. За того, чтобы Иисус молился, чтобы никто, мы не проходили мимо бедных, не проходили мимо наркоманов, чтобы мы куда угодно забрасывали удочки, чтобы мы делали все возможное, чтобы распространять Евангелие. Вот почему мы сейчас на телевидении, вот почему мы сейчас на радио, вот почему мы везде. И мы не тратим деньги, чтобы купить здание. Бог нам даст здание, когда нужно. Мы тратим время на распространение Евангелия. Аминь, церковь. Потому что вот где наша сила. Не в здании, не в золотых туалетах, не в параше, которая сама по себе смывает. Я и на дырку скажу, лишь бы Бог спасал людей. Вы слышите меня? Меня не волнует туалет, меня не волнует ничего. И так протянем, спасаются ли души в церкви, или там просто унитаз на автомате. У нас ведение, построить красивый молитвенный дом. Хорошее ведение, а кто там будет жить? Бедные души, которые не имеют ни пищи, ни смысла в жизни. Кто будет существовать в этом молитвенном доме? О, Иисус! Трухни нас когда-нибудь. Если это вас не взрывает, родные мои, я не знаю, что тогда может вас сорвать. Если то, что я вам сейчас сказал, не срывает вас, я вам честно говорю, хотите прийти в шок, возьмите калькулятор, возьмите чистый лист бумаги и посчитайте свою жизнь. Просто посчитайте, я не шучу, и каждому из вас даю это ваше время. Вас это займет один час, меньше даже, посчитайте все. Четко, математика вещь не лживая. Цифры никогда не лгут, посчитайте. Вы начнете молиться по-другому, вы начнете жить по-другому, вы начнете орать до Бога по-другому, потому что все, что у тебя осталось, это иллюзия. Ты это можешь в 10 раз уменьшить, и вот что у тебя осталось. Будем молиться. Я хочу затягивать. Цель, смысл, ведение, сила. Если ты просто существуешь, мне жалко тебя. Если ты просто хочешь пережить Бога, ты пережил Его. Слава Богу. Если ты просто хочешь жить на этой земле, наслаждаться, быть свободным, родные мои, я знаю одно, что вокруг Христа будут стоять только сильные. Вы слышите меня? Вокруг Христа будут стоять те, которые тысяча не стоит одного. Эти люди готовы положить жизнь свою, потому что у них мечта спасти этот мир. Те, которые будут вокруг него, это точная копия Христа. Они готовы сделать все за Христа, так как Иисус сделал все для них. Родные мои, если вы думаете, попадаете ли в невесту, вы себе уже можете ответить точно на этот вопрос. Невеста подобна своему жениху. И подобное всегда сходится с подобным. Поэтому я сказал, Бог, я буду выдавливать из моей жизни каждую секунду. Я буду делать все возможное, чтобы о тебе еще услышала еще одна душа. Потому что в этом смысл мой. Хочешь знать мой двигатель? Вот мой двигатель. Вы мой двигатель. И я теперь опять уже не дождусь еще следующего энкаунтера. Он уже два энкаунтера вперед, уже занятые. Поверьте, некоторые люди не знают, откуда людей брать. У нас два энкаунтера вперед, уже занятые. Женские и молодежные уже. Родные мои, я не дождусь следующего. И не дождусь следующего, и не дождусь следующего. Потому что смысл моей жизни – видеть таких людей, как вы, которые наполняются Богом, узнают Его и приближаются к Нему. Вот мой двигатель, вот моя мечта. И я живу в моей мечте. Давайте будем молиться сейчас. Давайте мы встанем. Команда сейчас будет молиться, так как я настолько сильно устал, что я буду просто за микрофоном. Мой голос уже приехал. Мы сейчас, команда сейчас будет просто возлагать на вас руки и молиться. Но перед этим я хочу, чтобы вы сами помолились за себя. И то слово, которое вы сейчас получили, я уверен, родные мои, это для кого-то в этом зале. И я знаю, что из этого зала, я знаю, что когда я приду на небо, я от кого-то из вас услышу, что твоя тема изменила мою судьбу. И именно из-за тебя я начал работать. Amen. Потому что, родные мои, Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Родные мои, я могу только то же самое сказать. Я живу только для Христа, вся моя жизнь продана Ему. И я могу сказать, ты можешь мне подражать, потому что я Ему подражаю. Ты можешь подражать Павлу, и ты можешь подражать Ему, потому что Он подражает Христу. Ты можешь подражать всем, которые следуют за Христом. Просто сейчас тихонько, спокойно скажи, Иисус, пусть это слово войдет в меня настолько, что даст плод. Отец, я прошу тебя, когда сейчас команда будет молиться и возлагать руки, Отец, в этой самой важной молитве, я верю, Господь, что будет происходить чудеса. И я верю, Господь, что будет приходить эти, Господь, все мужчины заимеют сердце отца. Сердце отца, которое будет плакать над наркоманами. Сердце отца, которое не пройдет брошенных. Сердце отца, которое не даст своим собственным детям сидеть в тюрьме. Я знаю, Господь мой, что ты дашь нам любовь сверхъестественную ко всем вокруг. Я знаю, Иисус, ты не отпустишь нас пустыми. Я прошу тебя, Иисус, пусть эта молитва будет самой решающей в нашей жизни, потому что у нас нет времени. И все, что нам рисует дьявол, это иллюзия. Я знаю, Отец, ты нам даешь откровение, чтобы мы понимали, что у нас просто нет времени. И я молюсь, Господь, те часы в нашем дне, которые остались, у кого больше, у кого меньше, мы посвящаем тебе, Иисус. Мы посвящаем тебе, Иисус, потому что мы больше ничего не можем посвятить тебе, как несколько часов нашего дня. И мы обещаем, Иисус, что эти часы будут прославлять твое имя. Я благодарю тебя, Иисус. Пожалуйста, родные, выходите к команде. Команда просто помолится за вас. Отец, я благодарю тебя, Иисус. Я благодарю тебя, Иисус. Спокойно и тихо. Это все происходит в вашем сердце. Попросите Иисуса коснуться вас. Попросите Дух Святой, чтобы Он начал двигаться в вас. Попросите у Него мечту, которую даже вы не сможете остановить. Попросите у Него жажду, которой никогда не было у вас еще. Попросите желание, Он дает. Мы просто должны просить. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Я прошу тебя, Господь, пусть каждый мужчина на этом зале пропитается твоей славой, Иисус. Пусть каждый парень на этом месте пропитается твоим огнем, Господь. Мы не хотим существовать, Господь, просто на этой земле. Мы не хотим. Мы не хотим.